Добро пожаловать в Дом медитации. Здесь мы говорим на тему ментального здоровья и осознанности. Наши гости делятся советами и лайфхаками, как с помощью медитации и практик внутреннего развития замедляться, концентрироваться и расслабляться. Включаем осознанность в жизнь.
Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Натали Тарарина, директор по маркетингу торгового центра «Павелецкая Плаза», коуч по стандартам ICF, групповой коуч и просто хороший человек. И сегодня поговорим о том, как совмещать осознанность и маркетинг, и может ли вообще маркетинг быть нетоксичным и неманипулятивным. Натали, привет!
Привет, дорогая. Очень-очень рада тебя видеть и слышать.
Я очень рада, что ты пришла и что мы с тобой будем говорить на такую очень злободневную тему и одновременно с этим такая она сложная. Но начинаю всегда с того, что спрашиваю, как ты вообще пришла к медитации, потому что общаюсь я с людьми, которые не только занимаются маркетингом и какими-то серьезными проектами, но, помимо прочего, еще и медитируют. И вот хочу расспросить тебя сначала об этой твоей части жизни.
Ух, ну, знаешь, я хочу, наверное, сказать, что я человек ищущий, такой в поисках себя, в поисках разных инструментов самопознания, и к медитации я тоже пришла не сразу, и к практикам осознанности. В моей жизни были разные периоды, очень разные. И с детства у меня были проблемы со здоровьем. Мне делали операцию на сердце. Ох. Что-то я так издалека начала, как я пришла к медитации. Да, мне было 13 лет, и тоже это воспринималось как некая такая игра, вот прям. Это сейчас я понимаю, с учетом времени прошедшего, что, блин, так это же была не игра. Но в детстве это все была игра.
Но операция на сердце — это серьезно. Даже в детстве.
Сейчас, наверное, я понимаю, что да. Мне совершенно тогда были непонятны чувства родителей, которые переживали. Думаю, да что, ну это же, что это такое? Да просто забрали наркоз, вот это вот все. Но операция была сложная, она длилась больше 7 часов с полной остановкой сердца, охлаждением тела до 32 градусов.
Мама мия.
Да, это был, правда, очень интересный опыт. Но потом случилось юношество, молодость, случился университет, пьянки, гулянки. И, наверное, как большинство людей в этом возрасте, мы пробуем жизнь на вкус во всех ее проявлениях. Но, тем не менее, здоровье все-таки было тоже в каком-то приоритете, не первом, но в одном из. И я проходила постоянное обследование. И одна, наверное, не очень компетентная женщина сказала мне, когда делала УЗИ, что, вы знаете, а вам нужна повторная операция. Но возраст у меня уже был достаточно осознанный. Мне было там, может быть, лет 23-25. И я начала реветь прямо там. Перед глазами пронеслась вся моя бурная молодость и жизнь. И это ощущение, а какого хрена, Наташа, ты так себя вела? Вот сейчас тебе снова что-то вот это вот снова там надо делать. Тут же включается рационально. Когда тебе говорят такие вещи, я сразу начала гуглить, так, сколько это стоит, где это делают, а как второй раз разрезать-то меня будут? По тем же швам или, может быть, по другим?
Ужас какой.
Да, и, знаешь, наверное, это пришло первое осознание, что нужно делать что-то по-другому в жизни. Что относиться к себе и к своему здоровью вот так, как я относилась в студенческие годы, нельзя. И тема алкоголя, сигарет и прочего — это нужно воспринимать серьезней. Поняла я просто для себя, да. Естественно, я никому это не навязываю. Но когда тебе говорят, что, возможно, ты вот-вот и все, когда тебе это говорят в 25, ты такой, воу, ребят, я, кажись, хочу еще пожить. И это первые такие звоночки, которые добавили в мою жизнь такого осознанного понимания, что, собственно, со мной происходит, а куда движемся, товарищи, каким путем идем. И я начала пробовать и искать, а что такого еще интересного есть в жизни, помимо вот этих мирских условно радостей, хотя радостями вряд ли назовешь, а что есть еще? И появилось много чего интересного. В медитации я шла таким путем исследовательским. У меня были медитации, ну, как сейчас это называют, концептуальные, когда нужно представить что-то, да, я изучала чакры. Астрологию и мои любимые Таро, конечно, не без этого, да, то есть вот эти инструменты исследования, мира, себя и того, что есть вокруг, я прошла через все. И знаешь, ты когда представляла меня, я подумала про видео из Инстаграма, очень смешное, про то, что таролог, нумеролог, астролог, маркетолог. Это все я. Это все я. И ты знаешь, я вообще этого не стыжусь, ни капельки и ни грамма. В моей жизни были все инструменты от Таро до изучения Сатурна. И это прикольно. Я присваиваю все с огромным удовольствием себе.
Ну, это самоисследование. Ты ищешь какие-то инструменты, которые подходят именно тебе. Но мне кажется, самое важное, когда вот эти техники, ресурсы начинают дальше помогать как-то в обычной жизни, да, чтобы не просто вот ты изучила какое-то новое направление и положила дипломчик на полочку, а вот если это дальше дает какие-то свои плоды, вот это вот уже совсем другое. Почему, собственно, для меня эта медитация mindfulness стала ключевой? Потому что я увидела, как я могу пользоваться ее плодами в обычной жизни. Не вот на коврике сидя, да, а как она мне помогает жить.
Поддержу тебя в этом. В моей жизни была примерно такая же история, и mindfulness пришел в мою жизнь как понимание того, что эти знания связывают все предыдущие. Что это как будто бы обрамляет тот опыт, который у меня уже был в самопознании, самоисследовании. И это вот прям вишенка такая, квинтэссенция всего моего опыта, что вот в mindfulness понятно все. Тебе никуда не надо спешить, у тебя все есть, тебе всего достаточно. Ты понимаешь про себя вот все. Кто ты, что ты, где ты, как ты, где ты, с кем ты и так далее. И когда я начала практиковать вот прям так серьезно каждый день на коврике, из моей жизни ушел алкоголь полностью, вот прям полностью, ноль.
Класс.
Потом через какое-то время я поехала на свой второй ретрит по технике именно mindfulness. И на ретритах, ну, как ты знаешь, да, там есть определенные ограничения. Я тогда курила айкос. И после ретрита, перед тем, как снимается обет молчания, есть такая практика, да, что вы обещаете себе после этого ретрита, что вы забираете с собой. Я посидела, подумала, какой подарок классный после ретрита я хочу сделать для себя. Я поняла, что я хочу просто бросить курить. У меня не было никакой тяги к сигаретам, к айкосу, к этим вот новомодным фруктовым штучкам, как они правильно называются. Я такая, ну и мне же это ничего не стоит. Просто брось курить, и для твоего организма это, наверное, самый ценный подарок. И все, с тех пор курение в моей жизни не присутствует. И я сейчас говорю об этом, улыбаясь, знаешь, понимаю, что, блин, это классно, когда ты можешь сделать себе такие подарки.
Это очень круто, это просто невероятно, потому что я знаю, что люди пробуют годами бросить курить, а ты после ретрита взяла и сделала это. Это потрясающе просто. И знаешь, мне очень понравилось то, что ты сказала, что mindfulness, да, он проникает во все, он начинает вот все сферы жизни как-то охватывать, и ты уже, когда ты имеешь такой подход к тому, как ты относишься к своему здоровью, как ты относишься к близким людям, к окружающим людям, к миру вокруг, то это проникает и в работу.
Да?
И я так понимаю, что именно с этим связано то, что ты стала и вот в маркетинге, в такой очень тяжелой профессии, да, в которой проявлять осознанность, потому что надо же продавать, надо же да, как-то привлекать к продажам, а чаще всего это манипуляции. И как здесь вообще оставаться осознанным? Как здесь проявлять mindfulness? Расскажи, как у тебя это получается.
Ух, такой непростой вопрос, да, потому что задача маркетинга, которые стоят перед бизнесом, это такие прям задачи продать, задачи рассказать, задачи поселить в головы посетителей, покупателей определенные триггеры, определенные процессы и задать определенный вектор поведения покупательского. Мне это никогда не было близко, хотя маркетингом я занимаюсь уже, наверное, последние лет, ну, больше 15. Но мне не было близко, что нужно кому-то что-то, вот сейчас скажу нехорошее слово, втюхать. Вот нужно кому-то что-то продать. Я не понимала, зачем, как, когда можно рассказать о том, что ты делаешь через ценности. Я начала это делать до того, как это стало мейнстримом. А сейчас все говорят, что продажи должны быть через ценности. Не надо играть на каких-то низменных чувствах посетителя или клиента, да, в зависимости от того продукта, которым ты занимаешься. И я благодарю, наверное, Бога, Вселенную, небеса, что мои замечательные коллеги и мои прекрасные, суперкрутые подрядчики, с которыми я работаю, они разделяют мои ценности. И это супер круто, да, когда ты один такой вот первопроходец, ты один сквозь эту чащу пробираешься и доказываешь всем, что, блин, ребята, можно по-другому. Очень часто твой голос не слышит. А когда с тобой и за тобой идет кто-то еще, идет некая команда, которая говорит, блин, это классно, вот так надо, это прикольно, тогда отступает чувство страха, и ты можешь делать все, что угодно. У нас недавно была кампания в феврале, да, называлась «Больше любви». Больше любви для тебя каждый день. И в одном из постов наш копирайтер, СММщик, написал такую фразу, что «стань лучшей версией себя». И вот я смотрю на эту фразу, а она такая токсичная. «Стань лучшей версией себя». И вот вроде бы ничего нет в этой фразе такого, а мне она так не нравится. Потому что она, знаешь, как будто бы подавляет какую-то самость и самостоятельность, что ты должен соответствовать чьим-то шаблонам какой-то лучшей версии, что ты не можешь быть тем, кто ты есть сейчас в конкретном моменте времени, а должен все время куда-то бежать, спешить и становиться еще лучше, еще лучше. Какая-то постоянная гонка за незримыми идеалами. И вот из таких микро-микро предложений даже в посте социальной сети выстраивается осознанный маркетинг, потому что ты понимаешь, что ты, что ты в голову другого человека просто селишь определенный триггер. Лучшая версия себя это, блин, такой триггер. То есть ты не удовлетворен тем, что есть, и никогда не будешь удовлетворен, и будешь бежать в этой гонке, как в колесе. И вот такими маленькими микрошажочками мы идем к тому, чтобы очищать даже посты в социальных сетях от таких токсичных, каких-то токсично-позитивных фразочек. И компания наша строится на том, чтобы не подавлять выбор другого человека. Несмотря на то, что задача маркетинга, да, это расширение зоны охвата, узнаваемости и так далее, об этом можно рассказать по-разному. И тот план на год, на этот, на 24-й, который у нас есть, разработан с, опять же, коллегами-единомышленниками, с которыми мы смотрим в одном направлении, он супер-классный, он супер-крутой. И это зажигает снова и снова, и снова, и снова, и хочется делать что-то хорошее, классное, доброе и светлое для другого человека, даже несмотря на то, что ты занимаешься маркетингом и должен продавать.
Да, но на самом деле, знаешь, еще очень сложно, ты говоришь, лучшая версия себя, даже сложно понять, насколько эта фраза токсична, потому что это настолько проросло вообще вот через все коммуникации, куда ты вот просто не заходишь, тебе все время дают понять, что тебе нужно что-то улучшить, что тебе нужно сделать что-то еще в себе лучше, больше. Поэтому постоянно какая-то идет такая идеализация, то есть ты не можешь быть собой, ты должен быть каким-то идеальным. И более того, еще знаешь, мне кажется, это прям очень сложная такая история для интровертов, в которых постоянно подталкивают, чтобы что-то делать, чтобы как-то вообще быть заметным. Вам нужно себя выставлять на показ. Ну, если говорить про те же социальные сети, да, и очень часто, глядя на успех каких-то людей, кажется, что да, ну вот надо делать ровно то же самое, чтобы этого успеха добиться. Но когда мы применяем подход этот mindfulness, то мы не можем опираться ни на кого другого, даже если этот успех нам очень притягательным кажется, да, потому что есть масса микродеталей и моментов, почему вот этот человек добился успеха из того, как он выглядит, из того, какое у него образование, из того, какой у него опыт работы, какая у него семья, где он живет. Ну, то есть там столько всего складывается, что выработать какие-то вот такие шаблоны невозможно. Поэтому сейчас я так рада, что вот маркетинг стал топить, скажу такое это модное слово, за искренность,
да,
за подлинность. И вот то, о чем ты говоришь, это про то, чтобы не разрушать целостность человека, чтобы ему позволять вот в этой целостности, да, вот то, в какой он есть, как ты говоришь, в той версии, в какой он есть, как ему еще получить больше каких-то хороших эмоций. Я не знаю, что вы предлагаете в своей компании про любовь, но, наверное, скорее всего, это про какое-то состояние.
Да-да, вот ты сейчас сказала тему состояний, и хочу подхватить этот флаг про состояние. Мне кажется, это одна из таких каких-то ключевых и важнейших составляющих, именно внутреннее состояние, что ты ощущаешь и что ты чувствуешь, когда ты прикасаешься к какому-то продукту, к его идеологии и к каким-то ценностям. Как твои внутренние ценности откликаются на то, что ты видишь или слышишь, или чувствуешь в тех же самых рекламных кампаниях. И мне очень нравится взаимодействие с ценностями посетителей. Не противоречить и не говорить, что с ними что-то не так, а говорить, что мы такие же, как и наши посетители. Мы открыты абсолютно каждому. И для каждого посетителя у нас есть что-то хорошее, классное, доброе и светлое. Несмотря на то, что это все-таки про продажи, да, и про... Конечная составляющая маркетинга — это, к сожалению или к счастью, деньги, но так и есть, да. Маркетинг — это про то, чтобы было больше продаж, и конверсия из посетителя переходила в покупателя. Это неплохо. Мы живем в материальном мире, я не могу сказать, что это плохо. И деньги являются составляющей, абсолютно адекватной составляющей нашего мира. Но вопрос в том, как ты доносишь, что человеку нужно то, что у тебя есть.
И нужно ли ему это?
И нужно ли, да, вообще, нужно ли туда что-то такое в голову другого человека поселить и сказать, блин, тебе это надо, а вот что ему не надо. И вот это вот влияние на выбор другого человека — это тонкая такая грань маркетинга и осознанности. И пока удается балансировать на этом канате, переходя через пропасть, как эквилибристы, но я все-таки за то, что продажи должны быть честными и искренними. Вот честность, искренность и внутренняя правда. И та ценность продукта, услуги, неважно, что у вас есть, да, она должна вторить ценностям ваших клиентов. Ты говорила до этого про кто вы есть на этом месте. У меня есть прикольное коучинговое упражнение. Хочешь, можем сделать сейчас?
Давай, да, давай сделаем.
А если наши слушатели сейчас за рулем или в движении, то вы просто послушайте. А если у вас есть возможность остановиться, замедлиться, то, пожалуйста, это сделайте. Вы можете сесть, лечь, облокотиться, просто выдохнуть и закрыть глаза. Давай с тобой тоже сделаем это упражнение.
Да, я тоже закрываю глаза вместе с вами.
Давайте остановимся на это мгновение, буквально на 5 минут. Сделаем глубокий вдох через нос и выдох через рот. Улыбнитесь самому себе и представьте, что вы поднимаетесь по лестнице. Форма этой лестницы может быть абсолютно любая, просто представьте, что вы стоите в некой точке на этой лестнице. И позади вас есть люди, которые также поднимаются. И впереди вас есть люди, которые также поднимаются. И вы в той точке, где вы находитесь сейчас. Просто представьте, что там, где вы есть сейчас, с теми чувствами, эмоциями, с тем опытом, знаниями, с тем бэкграундом ощущений, людей и в истории вашей жизни вы находитесь в этой конкретной точке на лестнице. И всегда есть те, кто будет вами восхищаться, кто будет хотеть занять это место, кто будет думать о том, что у вас все классно, и вы являетесь идеалом для другого человека. И всегда есть те, кем восхищаетесь вы, те, кто находится на этой лестнице, может быть, чуть выше, на одну ступеньку или на 120. Всегда есть ваши идеалы, но при этом вы являетесь тоже чьим-то идеалом. И то место, которое вы занимаете сейчас, оно только ваше, оно заслуженно ваше. Вспомните и представьте весь опыт, которые вы уже прошли от момента рождения до момента сейчас, когда вы слушаете этот подкаст и делаете это упражнение. У вас были свои опыты, свои, только ваши шаги, сделанные на этом пути мастерства. Прокрутите, как в кинопленке, время назад, отмотайте, прочувствуйте, вспомните, сколько классного, хорошего, доброго, светлого, а может быть, тернистого было в вашей жизни. И этот путь мастерства, который никогда не заканчивается, но который является вашей ценностью, он только ваш. Никогда об этом не забывайте. Всегда будут те, кем восхищаетесь вы, и всегда будут те, кто восхищается вами. улыбнитесь и открывайте глаза.
Ух, спасибо тебе. Спасибо.
Ты знаешь, мы про это говорили, что как будто бы маркетинг, он заставляет не ценить то, где ты находишься и то, кем ты являешься. И всегда нужно бежать вперед. Но ты есть ровно на том месте, в котором ты находишься. И ты сейчас с тем, что у тебя есть, являешься эталоном для кого-то другого. Просто подумай об этом и совершай те действия и поступки с учетом этой маленькой небольшой особенности, что ты пример для кого-то другого. Какой пример ты хочешь подать другому человеку? Что ты хочешь оставить после себя? Блин, это такие классные вопросы. Я каждый день себе их задаю. И я очень люблю за это коучинг, на самом деле, потому что он объединяет те принципы mindfulness, которые есть. Да? И одна из компетенций коучинга — это пробуждение осознанности. Пробуждение осознанности. Коучинговые вопросы, они на самом деле очень сильные и глубокие. И вот mindfulness и коучинг в моей работе, в маркетинге, они дают вообще суперкрутые плоды для меня самой. Как я на этом месте себя ощущаю, что я хочу дать и что я хочу оставить после себя. Ух, ушли мы в такую интересную с тобой тему, экзистенциальную.
Эта тема, она сейчас вот актуальна как никогда, особенно с появлением сейчас искусственного интеллекта, нейросетей. И меня, я честно скажу, очень вопрос этот волнует. И не в том плане, что искусственный интеллект заберет работу, нет, а в том плане, что насколько мы как люди должны быть сейчас примером для нейросетей. Каждое слово, которое мы пишем, оно должно быть еще более осознанным, потому что из вот этого огромного поля слов сейчас эти паучки или не знаю кто там, нейросетей, собирают информацию и формируют вообще впечатление о том, какое человечество, что же за лицо у этого человечества. И это то, что потом будет передано, да, на поколениям, другим поколениям, о том, как мы жили, о том, как мы говорили, о том, какие были наши ценности вот прямо сегодня. Сегодня ты чем живешь сегодня, чем ты дышишь. И сейчас, мне кажется, мы как раз то поколение, которое обучает нейросети быть такими же, ну, как мы в какой-то степени. Какими они станут этичными, осознанными? Как они будут распоряжаться словами? Будут ли они манипулировать дальше? Ну, сейчас уже же много есть историй, как там с помощью чат-ботов. Вот недавно у меня у подруги взломали Telegram, и с помощью чат-бота сделали переписку со мной. Один в один, ты не поверишь, Натали, вот как будто бы говорит она, ровно с такими же выражениями. Она меня никогда не называет Марита, она всегда Марит, например, да? Там те же смайлики, которые она ставит. Ну, то есть вот человеку, который невозможно было подумать о том, что это не она. Просто это диалог ее 100% со мной. Естественно, просили деньги. И на вопрос, когда я сказала, что я сейчас тебе перезвоню, она сказала, что слушай, я не могу сейчас говорить. Вот тогда я... А это близкая подруга, и я не могу не отправить ей денег, понимаешь? Я говорю, слушай, хорошо, как зовут моего любимого кота? Вот. Это было очень смешно. И после этого настала тишина. Но это же, понимаешь, это маленький такой момент. Но как это дальше вот в большой перспективе все может развернуться? Для меня сейчас очень важно, какие мы вообще глобально смыслы передаем, словами, какими мы передаем эти смыслы. Потому что на нас учатся. И не знает. Мы еще в большие дебри пошли, но я чувствую какую-то свою ответственность.
Ты знаешь, пока ты говорила, мне в голову прилетели такие картинки интересные про цивилизации, которые уже вымерли там в какой-то период времени, и до сих пор, может быть, мы находим какие-то артефакты, подтверждения определенных цивилизаций, и каждая цивилизация что-то после себя оставляла. В большей степени это были какие-то физические вещи, да, это может быть предметы интерьера, это здание, сооружение, что-то еще. И вот пока ты говорила, я думаю, интересно, а что наша цивилизация оставит после себя? В физическом мире очень мало проявления творчества сейчас, да, и очень много в головах. И этот путь развития, саморазвития, это все больше про ментальную составляющую. А что мы оставим в этом смысле после себя? А сможет ли эта нейросеть и эти чаты GPT бесконечное что-то потом рассказать о нашем поколении? И как они об этом будут рассказывать? Каким голосом? Какими словами? Очень интересная тема. И ты сказала про смыслы и ценности. Как будто бы это может дать только один человек другому. Угу. Как будто те слова, те... А что там генерят у нас еще эти нейросети? Картинки, видео, тексты. Они без души. Там не заложено смысла, там не заложено ценностей. Это определенный визуальный ряд, да, который ты видишь или слышишь, созданный по какому-то алгоритму, и все, и в этом нет ничего. Слушай, такая прям животрепещущая тема. А как оставить ценность после себя? Как оставить эти ценности?
Да, мне кажется, то, что мы после себя сейчас оставляем, в какой-то степени, да, вот наше поколение, в котором появился интернет, в котором появились смартфоны, и это про информационное поле, про смысловое поле, про то, какое оно вообще? И каким оно может быть? То, что ты вот даже говоришь, без души. Это пока они так пишут, без души. Но на самом-то деле они могут научиться писать и с душой. Если они будут видеть, и вот эти же алгоритмы, они основаны на бесконечном количестве повторов. Вот они написали так, а ты им говоришь, нет, это без души, добавь вот так-то. Да, он написал, ты говоришь, нет, это без души, добавь так-то. И рано или поздно они, мне кажется, научатся. Если мы будем писать с душой, если мы будем хотеть насытить это поле теплом вообще, да, теплыми поддерживающими коммуникациями, как раз вот и в маркетинге, почему вот тоже для меня эта тема так важна? Потому что этого очень много. Ну, наверное, 90% сейчас информационного поля занимает всякого разного уровня маркетинг, продажи.
Да.
Да, ну, потому что всем большим компаниям, всем большим брендам, всем людям надо все продавать, свои услуги, свои товары. И так или иначе, все это идет по каким-то определенным шаблонам. Личный бренд. А вот тебе надо написать вот это, вот это, вот это, вот это. И пошло. Тысячи человек начинают по этим шаблонам писать. И иногда кажется, что нейросети могут интереснее написать, чем эти люди, пишущие по шаблонам. Ну, серьезно, ты знаешь, вот я настолько вижу сейчас много стереотипизации, как вот одно, даже, понимаешь, вот эта профессия рерайт, когда это переписывание, кто-то сделал красивую фразу, что «стань лучшей версией себя», и все, и все ее начинают переписывать, повторять в той или иной форме. Для меня осознанность еще в том, чтобы понимать, созидаешь ли ты. Ты участвуешь в процессе творчества, да, творения, пускай твоей маленькой реальности, но такой вот, такой аутентичной, такой твоей. Пускай, да, никому не интересно, как я поливаю кактус каждое утро и как он на миллиметр вырастает. Но это вот моя маленькая вселенная, да, как у маленького принца с его розой. Вот это то, что ценное, то, что важно для меня, как растет мой кактус на подоконнике. Мне кажется, вот этого не хватает. Вот таких каких-то очень теплых, искренних вещей.
Ты знаешь, вот сейчас чуть отступлю от темы. Вчера было 8 марта.
Да.
И 7 марта мужчины обычно на работах поздравляют женщин, да, вот коллеги, коллектив. И я тоже ехала с цветами, ехала в метро. Я смотрела по сторонам, да, вот чему еще учит нас mindfulness — это замечать жизнь вокруг. Жизнь-то случается. Я смотрела на людей, на девушек, на мужчин. Вот девушки тоже с цветами, там, с одним, даже с одним цветочком. Они едут, и они улыбаются. Ты понимаешь, это внутренняя улыбка, которую видно. Это какая-то внутренняя искренность и ощущение маленького счастья, когда у тебя есть цветок и хорошее пожелание, которое тебе пожелали твои коллеги, там, мужчины и так далее. Как будто бы внутренний мир немножечко наполнился, он немножко расцвел, плюс солнышко, весна. Я ехала и думала, как мало нужно для счастья-то на самом деле, да, для счастья другого человека. Просто сказать ему доброе слово и подарить цветочек без повода. И это может быть даже не цветок. Но к чему я? К тому, что замечать ощущение счастья, а не жить на автомате. Вот про что ты говоришь? Сейчас информация, скрипты, которые постоянные, вот эти скрипты, у них уже просто вот голова болит и кровь из глаз, вот честно. 10 рилс, которые помогут вывести тебя в топ. 5 вопросов, на которые, там, не знаю, ответ на которые изменит всю твою жизнь. 1 000 000 за 3 дня. Господи, это невозможно. Это невозможно смотреть. А на самом деле вот это вот маленькое, хорошее, доброе, светлое, оно происходит в каждом моменте, просто ты это не замечаешь. Ты живешь по вот этому быстрому шаблону. Быстрый шаблон. Ты получил быструю информацию, ты быстро ее переварил и быстро дал дальше. И, может быть, поэтому в текстах не хватает души, потому что Это быстрая какая-то коммуникация. Ты уловил информацию, переварил информацию, выдал информацию. И там не хватает души. И, может быть, поэтому те же самые нейросети сейчас и пишут лучше. Потому что они учатся на других базах данных. А мы уже живем на другой скорости. У нас совершенно другие скорости. И вот тот самый тюльпанчик в метро, блин, да остановись ты, да посмотри, как он создает какую-то микровселенную внутри тебя. И в этом гораздо больше искренности, чем, там, не знаю, миллион за 3 дня или 10 рилсов, которые выведут тебя в топ. Но это мое мнение, что транслировать можно то, что тебя наполняет. Uh-huh. А наполняет, конечно, всех нас разное. Но научиться замечать, что тебя наполняет, вот это задачка со звездочкой.
Ну, собственно, осознанность, да, мне очень понравилось, как ты сказала, что коучинг — это пробуждение осознанности. Вот это вот про пробуждение осознанности, это про пробуждение еще вообще способности остановиться и заметить, что есть вокруг тебя. А красота. Красота есть всегда. Вот просто только направь свой взгляд, и ты обязательно увидишь что-то красивое. В самом большом захолустье ты повернешь голову и увидишь, что на веточке, вот уже сейчас на этом мартовском дереве начинает потихонечку пробуждаться почка. И если ты остановишься, то ты это обязательно увидишь. Но для этого нужно остановиться, нужно чуть-чуть замедлиться. Было бы интересно, если бы, да, вот сейчас есть такая фастфуд-коммуникация, а если бы была такая замедленная коммуникация, да, такая медленная, когда ты от коммуникации даже с брендом можешь наслаждаться, не быстро перекликнуть и пойти дальше, а вот посмотреть, как красиво, да, я просто знаю, что вы этому уделяете очень большое внимание, как красиво для вас созданы красивые образы женщин с цветами, безупречные красивые видеоряд, который тоже наполнен красотой, в котором, там, не знаю, медленно стекают капельки воды, играют блики в пространстве, в глазах появляется какой-то едва уловимый блеск. Этим же тоже можно наслаждаться такой коммуникацией.
Слушай, ты сейчас говоришь, и мне снова картинки перед глазами. У нас очень с тобой такая тема метафоричная получается, метафоричная беседа, что осознанная коммуникация, она тоже про пробуждение осознанности внутри потребителя, да, внутри конечного потребителя. И ты правильно сказала, что нужно остановиться и смочь это увидеть. Остановиться не только физически, не только ногами остановиться, но и остановить вот этот вот бесконечный поток внутренних мыслей, ментально остановиться, чтобы заметить ту самую красоту. Почему сейчас многие бренды про такую осознанную коммуникацию? Потому что людей вокруг становится, тех, кто может это замечать, как будто бы чуточку больше. И благодаря тем же самым инструментам самопознания, mindfulness, коучинг, которого сейчас дофига и больше разного, да, и кто-то найдет обязательно свое. Это помогает быть более, чуть более осознанным каждому из нас и замечать те самые маленькие радости даже внутри рекламных кампаний брендов. Красота в глазах смотрящего, но если ты все время бежишь, ты никогда ее не увидишь. А вот ты сказала про наши рекламные кампании. У нас был фотошутинг в феврале.
Да, ты мне показывала.
2 кампании мы снимали на год, весеннюю и летнюю. И это такой кайф. Я не устану повторять, что поле единомышленников — это очень важно. И какая бы ни была твоя идея суперкрутая, если ее никто не поддержит, она просто канет в лето. А если у тебя есть... Вот, опять же, я благодарю все и всех вокруг, что у меня есть такие классные партнеры, такие классные подрядчики, мои любимые. Просто обнимаю каждого, всем приветики.
Пользуясь случаем. И дальше список.
Да-да-да. Дальше список. ИП такое-то, ИП такое-то. Не, ребят, я правда вас люблю, они об этом знают. Кстати, хочешь, расскажу тебе версию маркетолога меня 4 года назад. Звонит мне руководитель одного маркетингового агентства и говорит: «Наташ, ну вот что такое?» Я говорю: «А что такое?» Говорит: «Ты доводишь наших менеджеров до слез». Я говорю: «В смысле?» Они говорят: «Ну почему? Мы приходим на работу, а все менеджеры плачут». Я говорю: «Я не знаю, почему они плачут. Наверное, потому что они хреново делают свою работу». И в какой-то момент, когда мне это сказали в открытую, что от того, как я коммуницирую с людьми, на другой стороне возникает вот такая реакция, я поняла, что я что-то делаю не так. И с тех пор многое изменилось. признать, что другой человек абсолютно талантлив и абсолютно прекрасен, это огромная работа внутри себя. Я через это прошла, и сейчас я могу увидеть гениальность каждого своего менеджера, каждого подрядчика, каждую девушку на ресепшене, которая работает в нашем торговом центре. Они гениальны, блин, все. Они все классные, они все добрые, искренние, открытые. А если им, ну, может быть, не хватает опыта, то я всегда готова им поделиться. А 4-5 лет назад, к сожалению, такого не было осознания. И я не понимала, да почему, блин, обычную простую задачу вы не можете сделать? Это же элементарно. Нахрена вы мне шлете сметы, в которых нет комментариев? Я не понимаю. Это было через сопротивление. Когда ты преодолеваешь собственное вот это сопротивление и признаешь даже частичку, может быть, божественного в другом человеке, и талант, и красоту, и знания. А навыки — это все такое наживное. Можно просто поделиться тем, что есть у тебя, да, тем опытом, который ты прошел. И для этого не нужно заставлять другого человека выходить на какие-то вот такие токсичные эмоции. Я была абсолютным токсиком в этом плане, да.
Поверить невозможно. Я тебя не знала 4 года назад, но знаю тебя, и ты вообще просто один из самых позитивных людей, которых я вообще знаю в своей жизни. И представить, что ты токсик. Ты на себя наговариваешь, мне кажется, сейчас.
Нет, нет, ты что? Я готова это тоже признавать. Правда, я доводила людей до слез. Я доводила своими вот такими подковырками, и когда ты, знаешь, давишь не на что-то прекрасное в человеке, а на то, что он не может, это же супертоксичная коммуникация, когда ты не фокусируешься на чем-то классном, что он делает хорошо, а говоришь то, чего он не умеет, из раза в раз, это не ведет к развитию. И в том числе к своему собственному. Я же точно так же фокусировалась на собственных неуспехах. И говорила о том, что, блин, вот это тут я недостаточно, а вот тут еще. При этом я работала там по 15-16 часов в сутки, сидела на работе в слезах, такая же. Там кто-то, где-то менеджер плачет на соседней ветке метро, а в офисе реву я. Но, знаешь, когда ты начинаешь выбирать себя, и мир вокруг становится как будто бы другим, и каждый человек в твоем окружении становится другим. Становится классным, когда ты сам фокусируешься на чем-то классном. И это опять же про маркетинг. Когда ты даешь сообщение, мета-сообщение, посыл какой-то о своем продукте, в нем всегда чувствуется искренность. Ну, в нем чувствуется, что ты туда закладываешь. И стань лучше. Вот, ну, блин, сегодня мы эту фразу, конечно, заюзаем. Стань лучшей версией себя в моей голове звучит как токсичное сообщение. Ну, это может быть потому, что я в это вкладываю, но мы стараемся вкладывать что-то сейчас гораздо больше и те самые смыслы, и опираемся на какие-то внутренние качества, на ощущения. И токсичная Наташа, до свидания, случилось, наверное, те самые 4 года назад.
Круто, что это осознание у тебя произошло. На самом деле, вот у меня, наверное, тоже был такой период, ну, какое-то время назад, пока я не поняла, что у каждого человека есть своя зона гениальности. Я хороша вот в этом. И, ну, не все в этом хороши, но кто-то другой хорош в чем-то своем, в чем я не хороша. И благодаря этому мы можем пользоваться столькими благами в этом мире, потому что если бы все были только в одном хороши, то, ну, мы бы не имели ничего другого, да, мы бы все имели только что-то одно. Понять вот эту простую истину, ну, на самом деле это настолько просто, да, что даже банально, но когда ты это понимаешь просто, да, это окей, но когда ты с этим подходом начинаешь жить, когда ты в каждом человеке пытаешься увидеть вот эту самую лучшую версию, да, его, ты на него уже смотришь, но мне в этом плане как раз-таки нравится вот эта концепция, да, чистого потенциала, что в каждом человеке есть потенциал, который может развернуться во что-то совершенно прекрасное, и у кого-то он уже развернулся, у кого-то он в процессе разворачивания, у кого-то он только-только в маленьком бутончике, но...
Это способность замечать прекрасное. То, про что мы говорили. Способность замечать прекрасное и в жизни, и в другом человеке. И ты знаешь, ты говоришь, что это просто до банальности. Блин, действительно, это просто до банальности. Но так непросто в этом признаться.
Да, это точно. Ой. Ну, это, кстати говоря, тоже, мне кажется, помогает в этом коучинг. Я хотя и не коуч, но поскольку я тоже очень давно, да, работаю в сфере коммуникации, то у меня тоже есть привычка вот все время задавать разные вопросы. С кем, как коммуницируешь, кто это, почему. Ну, то есть вот вопрос, любимый вопрос «зачем?», он может меня вот просто... Каждую вещь я могу пропускать по 5, по 10 раз «зачем?», пока я не очищу этот смысл до вот своей какой-то такой самой-самой сути. И, может быть, ты для тех, кто не знает, какие могут быть такие помогающие вопросы. У нас недавно в эфире была Саша Репина, она поделилась своим списком вам таким вопросов с чувством. Угу. Это больше про такую аутентичность. А может быть, у тебя есть, как у коуча, и, может быть, ты эти же вопросы используешь и для подготовки каких-то маркетинговых материалов, коучинговые вопросы, которые могут помочь угу. человеку как-то проявлять себя в социальных сетях, как тебе откликается такой.
Да, супер, супер. Ты знаешь, есть 4 основных коучинговых вопроса, которые можно применить абсолютно к любой ситуации. Угу. Их 4, а вариаций уже миллиард.
Угу.
Самый первый основной, и иногда он бывает очень терапевтический. А чего ты хочешь на самом деле?
Угу.
И в той же самой проявленности в социальных сетях. Зачем? Что? Чего ты хочешь от этой проявленности? И, кстати, сейчас немножко такое небольшое ответвление. У нас идет 3-месячная мастер-группа в групповом коучинге с ребятами. И в прошлую субботу мы разбирали прикольную тему проявленности про распаковку своих продуктов.
Mm-hmm.
И ты знаешь, там вот я готовила эту тему, и в какой-то момент я пришла, у меня такой случился инсайт, я делилась вот с ребятами, что для того, чтобы быть проявленным, для того, чтобы презентовать свои собственные продукты, делать, как минимум, mm-hmm. создавать свои собственные продукты, сначала нужно определить уровень «кто?». А кто mm-hmm. я? Кто я в этом во всем? И для кого я это делаю? А потом уже рождаются инструменты «как?». Сначала уровень «кто?». Вот этот уровень идентичности. Кто я и для кого я? Уровень миссии. И когда ты отвечаешь сам себе на эти вопросы, дальше все становится, mm-hmm. все раскладывается. Где, как, с кем и так далее, что. Но если нет вот этого уровня «кто», даже в проявленности в социальных сетях, тебе mm-hmm. очень сложно, потому что информационного шума вокруг, ну вот мы уже тоже об этом говорили, этих бесконечных рилсов, скриптов и каких-то осознаний, миллиардных миллиардов и успешного успеха настолько много, что порой вот меня иногда прям подташнивает. И не хватает той самой искренности. И когда ты искренне понимаешь, кто ты, уровень «кто я», вот тут уровень идентичности, дальше все раскрывается. И дальше мы можем 4 вопроса задать. Абсолютные 4 вопроса, угу. раскрывающие, что зачем, чего я хочу на самом деле. Ну, когда ты уже понимаешь, mm-hmm. кто ты, тебе проще ответить на этот вопрос. Второй вопрос – как я могу этого достичь? Все ответы внутри, ты знаешь, как ты можешь этого достичь. Mm-hmm. Третий вопрос – почему мне это важно? Почему мне это сейчас важно? Или почему мне вообще это важно? Почему это mm-hmm. важно? Почему тебе важна проявленность? Или почему тебе важно создавать собственные продукты или продавать собственные продукты? Почему важно? И тут самое главное – не врать себе.
Mm-hmm.
Не врать себе зачем. Если тебе нужны деньги, искренне скажи себе, ну, ради денег. И это тоже окей, мы живем, блин, в материальном мире, где существуют товары, денежные отношения, это нормально. И мы же не летаем куда-то в космос, где питаемся энергией. Хотя, может, когда-нибудь будут такие цивилизации, но сейчас вот так. И четвертый вопрос, и как я узнаю, что я этого достиг? Вот это точка Б и критерии. И если суммировать, первое — это понимание, уровень «кто я», uh-huh. для кого я это делаю. Второе — это чего я хочу, как я могу этого достичь, почему это важно и как я узнаю, что я этого достиг. Вот такие 4 коучинговые вопроса, которые помогут раскрыть, разложить абсолютно любую проблему, задачу, вопрос и в проявленности в социальных сетях, и в распаковке своих собственных продуктов, и даже, может быть, в распаковке себя самого как личность, uh-huh. как человек. Такой быстрый коучинговый экскурс.
Слушай, очень-очень круто и очень понятно, главное, да, всего 4 вопроса. Даже если по ним просто, даже только если по ним пройтись, то можно внести ясность, по крайней мере, пробудить свою осознанность. Уж точно.
Очень прикольно, знаешь, осознавать, что на уровне работы с мышлением уже кто-то определенное количество лет назад заложил эту компетенцию пробуждения, осознанности до того, опять же, как это стало мейнстримом, как это начало получать какую-то распространенность вот в западном мире. Люди уже думали про то, что осознанность — это важно. Понимать, осознавать, что происходит, кто ты в этом контексте и что происходит вокруг. Вот останавливаться и замечать. И ловить свои собственные инсайты. Тоже заезженное, конечно, слово уже, просто и в хвост, и в гриву этот инсайт эти. Но тем не менее, инсайты что такое? Это осознавание, это включение какого-то внутреннего, может быть, видения, слышание своих внутренних диалогов. Важно же не только услышать, но и понять, о чем они. Да. У меня в голове разговаривает, знаешь, сколько личностей? Миллиард. Просто миллиард личностей у меня говорит в голове там, в течение даже одной секунды. Но остановиться и понять, а кто сейчас говорит, из какой позиции, там, состояния или роли, и зачем вот это я слышу, и что мне с этим делать. Ой, похоже на шизофрению. Но с этим тоже можно работать.
Слушай, спасибо. Спасибо тебе большое. Очень интересный разговор. Я надеюсь, что у нас с тобой хотя бы чуть-чуть получилось вдохновить кого-то входить в такие осознанные коммуникации. И вместо того, чтобы идти по очередному шаблону, найти минутку, замедлиться, почувствовать, а подходит ли мне это? Понять, что любой вообще маркетинг, любой способ проявления себя — это всегда метод таких проб и ошибок, да? Всегда мы в поиске, мы пробуем одно, мы пробуем другое. И попробовав много разных решений, своих решений, можно найти то, что подходит только вам. И при этом не испытывая чувства, может быть, даже вины или еще, да, что ты что-то делаешь не так. Вы все делаете так. Вы уже сейчас самые лучшие версии, какие только могут быть, потому что есть только сейчас, есть только эта версия. И вот с этой версией нужно научиться жить, замечать красоту, чистоту и дарить любовь, наверное, так.
Да, и тот самый путь мастерства и раскрытия себя и своих каких-то внутренних чистых потенциалов — это всего лишь ценность. Это не гонка, это ценностная выстроенная дорога, где ты можешь остановиться и посидеть под деревом, и не делать, и не спешить, и не делать эти 100 рилсов за 3 дня, а просто понаблюдать, что происходит. И это только твой путь. Ты вот сейчас сказала, так, да, путь мастерства — это только твой путь. И та точка, в которой ты находишься, она только твоя. И вот я возвращаюсь к этому упражнению, что всегда есть те, кто восхищаются тобой, но при этом всегда ты есть тот, кем ты можешь восхититься, это тоже нормально. Мы ориентируемся на какие-то свои идеалы, и это окей, но и мы являемся для кого-то идеалом. Просто не забывайте это. И все, что вы транслируете, все, что вы делаете, пропускайте через призму того, что вы являетесь примером для кого-то другого.
Да, точно. Я, кстати, знаешь, какую лестницу представила?
Так.
У меня была лестница и абсолютно вот эти вот слова из песни «Дорога в облака». И я себя видела вот где-то в лестнице, где-то в облаках. Еще сегодня такой солнечный яркий день, и я смотрю в окно, и эти прекрасные облака, и вот моя лестница, она где-то там. Это, наверное, не скромно.
Это твое, присваивай все себе. Твоя лестница там, и это окей. И тобой тоже восхищаются.
Это моя лестница, вау! Ой, спасибо, дорогая.
Спасибо тебе.
Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей жизни.
Пока-пока.